Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире медиапортала teos.fm. Владислав Юртов, как и всегда, ведущий этой передачи. По понедельникам в 11 утра мы начинаем. На студии Вадим. Немножко можно отвлечься от телефона. Вадим Крылов, мой добрый друг, товарищ, брат. И хотя мы с ним впервые, по-моему, или второй раз в жизни увиделись. Второй раз в жизни увиделись. Но, тем не менее, любим друг друга, уважаем друг друга и поддерживаем то, чем мы занимаемся. Начни сначала наш сегодняшний эфир, друзья. Так он называется. Вы можете делать лайки и делать репосты, что как раз-таки сейчас и Вадим Крылов тоже делает со своего телефона. И буду делать я. Ставьте лайки, потому что эфир будет посвящен как раз-таки освобождению и возможности начать жить сначала на примере Вадима и той организации, в которой он, можно сказать, работаешь или сотрудничаешь с ней?
Как служу.
Служу. Благотворительный фонд освобождения. Тот фонд, который много лет уже занимается помощью людям, мужчинам, женщинам, собственно говоря, в том, чтобы они начали свою жизнь сначала, если она оказалась разбита у них. Вадим Крылов расскажет небольшую свою историю, наверное, да. Как ты, почему, собственно говоря, ты здесь оказался? В качестве кого? Почему я тебя пригласил сюда?
Пригласил ты меня по той причине, что я занимаюсь социальным служением реабилитации наркоалкозависимых. Угу. Вот, это сфера, которая касается, я думаю, каждого человека в нашем обществе, в российском обществе. Угу. Вот, эта проблема не где-то спрятана в углу, она насущна, она актуальна, она злободневна. Вот. И я как служитель церкви, как представитель этого общества, я не безучастен в жизни своего общества, и мне не безразлична судьба России, судьба своих соседей, друзей. И я активно участвую в помощи наркоалкозависимым.
Мне кажется, это была какая-то предвыборная речь сейчас.
Возможно.
Ты не планируешь участвовать в выборах президента Российской Федерации в
будущем? Я не планирую участвовать. И в политику я никак не лезу, но я патриот.
Патриот. Хорошо. Я написал в анонсе этой передачи, что ты тоже был тем человеком, который когда-то был у разбитого корыта, да, и сегодня уже можно с уверенностью сказать, что твоя жизнь, ну, собрана в кучу или построена заново. Так ли это, да?
100%.
Сколько тебе лет?
Мне 36 лет.
36 лет. Немножко вот. Младше меня. Да. И ты тоже был когда-то в зависимости.
Да, я был в зависимости. В двух словах расскажу, что мое детство и отрочество, оно пошло, так сказать, не так прям вот бурно, как могут многие там сказать, кто был в зависимости. Uh-huh. У меня там не было подвалов, не было каких-то там воспитания, так сказать, улицы. Но в 90-х годах в нашем городе была такая, ну, она и сейчас есть, спортивная школа по кикбоксингу. Вот. И старшие ребята, все, буквально все, кто хотел иметь какой-то вес, какой-то авторитет в обществе, uh-huh. они туда шли, они занимались. Это школа не просто какого-то местного уровня, но такого, ну, международного, так сказать. Uh-huh. Такой там уровень был очень серьезный. И там чемпионаты России, чемпионаты Европы, вплоть чемпионаты мира. И все, вот вся молодежь, которая хотела как-то выделиться, она пошла туда. Были старшие ребята, которые там занимались, на которых мы смотрели, открыв рот, как они, что мы им подражали. Мы ходили в таких же одеждах, как они ходили. Ходили в те же места, куда, по их следам, в общем. Угу. Вот. И потом в 90-х годах начался бум.
Это все было в Дедовске, в Московской области?
Это, да, было в Дедовске, Московской области. В 90-х годах начался бум героиновый. И мы смотрим на этих ребят. Они днем спортсмены, а в выходные они расслабляются. И был такой случай один, мы приходим на дискотеку, и там сидит один очень уважаемый человек. Сейчас он, кстати, тоже уверовал. Тоже вот
он... Уважаемый в смысле, он был преступным авторитетом?
Нет, он был в спорте уважаемый. Uh-huh. У него был пояс, у него был чемпионский титул. Вот я думаю, сейчас у него остался он. И мы смотрим на него, и он сидит так вот, как бы спит. Мы такие, а что там с Андрюхой? Да он, говорит, под героином. И это слово «под героином» они так сказали, как будто бы, я не знаю, как будто бы что-то такое возвышенное. И это так было сказано, что думаю, ничего себе, это, наверное, круто. Вот. И мы тоже, мы вот со своей такой маленькой компанией тоже в один прекрасный момент просто решили попробовать, и все. Это было, мне было около 14 лет.
Вот, довольно рано.
Да, довольно рано, 14-15 лет, и все, и наступили тяжкие, уже первый экзамен в 11 классе я сдавал на ломках, так сказать, у меня были ломки, и экзамены я вот сдавал, но сдал. Учился хорошо, и поэтому мне как бы проблема с этим не составила.
Ну, вообще, должен сказать, что ты довольно удачно употреблял наркотики, раз тебе удалось в состоянии такого постоянного наркотического прихода, да, так это можно назвать, дойти еще до 11 класса. То есть, ну, большинство моих знакомых, которые в 14 лет начали употреблять, они и путягу-то не закончили, потому что вся жизнь была сконцентрирована вокруг вот этого всего, да, зла, скажем так. И, ну, уж учиться люди точно не хотели. Можно сказать, что ты был довольно благополучным наркоманом таким?
Ну, вот до армии я был, можно так сказать, благополучным. Даже так могу сказать, что после армии, когда я пришел, я устроился на работу, получил зарплату, пошел, поступил в институт, и даже пришел на первую сессию. И все, это был единственный раз, когда я получил студенческий билет, зашел, посмотрел, мне поступил звонок на телефон, выходи, все на месте, все хорошо, поехали. И все, это, и больше я туда не возвращался, именно в институт.
Друзья, ставьте лайки, делайте репост. Вадим Крылов рассказывает свою историю от своего личного освобождения из зависимости, как он стал человеком, так можно даже без пафоса надо сказать, наверное, да?
100%.
И каким образом сегодня уже на протяжении многих лет он занимается помощью таким же людям сегодня, которые тоже находятся в различных формах зависимости. Сколько лет ты употреблял, прежде чем осознал себя наркоманом? Прям про себя мог сказать, я наркоман.
Наркоманом я себя осознал, наверное, после армии уже. Вот. Потому что когда 2 года не было тяжелых наркотиков, вот, и в первый день же, когда я вот дембельнулся, я приехал в свой город, и первый же день начался кураж. Все, я понял, что 2 года такой, как бы сказать,
был в тюрьме.
Изоляции. Ну, не могу сказать, что армия – тюрьма. Вот. Хотя служба, она как будто как отсидел была. Вот. И такой, как сказать, ремиссии такой, и потом в первый же день срыв, то я понял, что все, что-то не то, что-то не так. Хотя еще такой вот сейчас случай вспоминаю, что мы даже когда еще просто курили, мы с друзьями собирались и говорили, что с Нового года мы бросаем все.
Сколько лет так это продолжалось, с Нового года я бросаю все?
Ну, 3-4 года вот так вот оно продолжалось. Но идея такая, она где-то внутри сидела, что что-то мы не туда идем, что-то не туда. Не так прям вот осознанно было, что там все, погибель, там я умру, жизнь там закончена. Нет, но все, что-то я в жизни не то делаю. То есть такое в воздухе витало. Ну, постоянно. Постоянно. Еще даже такая вот история была у меня интересная, что мне до 13 лет снился сон. Это такой был как кошмар, что я лежу, мы жили на 5-м этаже, я лежу, и у меня вот так вот рука свисает с кровати, и на 5-й этаж забираются наркоманы, и он мне в руку вставляет такой шприц большой.
Огромный шприц.
Большой шприц. И я просыпался, вот для меня это был такой прям кошмар. И я сам себе говорил, я никогда не буду это употреблять. Никогда. Через год я в это погрузился с головой.
До какого состояния ты дошел, ну, давил себя? В каком состоянии ты оказался уже, скажем так, в конце своей карьеры наркоманской?
Попытки, да-да-да. Вот в плане того, что там не жил дома, для меня это там не было таким дном, потому что еще до армии я жил самостоятельно, работал, зарабатывал, как бы был оторван от привязанности к отеческому дому. Вот. А для меня пик стал, что мне 22 года, у меня вскрытые вены, мне очень больно, мне очень плохо, вокруг умирают мои друзья. И просто мне вот просто захотелось, ну, чисто по-человечески даже жить. Ничего, ничего сверхъестественного, никаких денег, никаких. Я просто хотел проснуться с утра, чтобы у меня не болел живот, не крутило ноги. Просто вот радоваться солнышку, там, не знаю, травке зеленой, бабочкам летающим и все. Вот ничего такого вот возвышенного, какого-то сверхъестественного я не требовал от жизни. Mm-hmm. Вот так вот. Такое внутреннее, такое душевное, духовное, физическое такое изнемождение. Вот что привело.
И сколько лет все это продолжалось? То есть 22 года ты осознал, что хочешь нормальной жизни, но не тогда же ты стал уже двигаться к освобождению?
К освобождению я стал двигаться от, как бы, может быть, я не знаю, может быть, 2 года после армии вот эти вот, потому что 20 лет я пришел с армии, мне было 20 лет, и через 2 года у меня уже все, у меня уже перелом произошел. Но путь, он, получается, очень рано начался, вот к тому, что, чтобы выйти из этого, так сказать, рабства. Потому что как только я начал употреблять, ко мне начали подходить люди, разные люди. Люди на улице подходили, давали мне визитки. Они говорили о каких-то реп-центрах, куда-то уехать. У меня знакомые ездили в Бетель, там, в Испанию, куда-то что-то такое. Куда-то меня все склоняли. И, то есть, и как бы неосознанно меня к этому как бы много лет готовили, так сказать.
У тебя же и друзья были, с которыми ты вместе, скажем так, хулиганил, из верующих, да?
У меня были друзья, с которыми я хулиганил. Они, как потом оказалось, они были верующими. Да. Вот. Но это отдельная история.
Отдельная история,
да,
хорошо.
Да, да, это...
Когда ты поехал, когда ты, вернее, решил, смотри, я первый раз в жизни твою историю слушаю, честно говоря, и я думаю, что она была более драматичная. Вот сейчас я слушаю тебя и понимаю, что на самом-то деле тебе безумно повезло. Потому что многие люди, которые попали в реп-центр, они были в полуразложившемся состоянии, да, и как личности, и физически тоже, больные насквозь там, и потерявшие буквально все, квартиры, машины, работу, семьи. Ты довольно рано подошел к пониманию, что жизнь твоя, в общем-то, не сахар, мягко говоря, и ты захотел, ну, или тебе предложили попасть в какую-то программу реабилитации, да? Было тебе 23 года, 22 года. Куда ты попал, куда ты поехал, и быстро ли ты согласился на эту реабилитацию?
Да, такая реабилитация для меня началась еще, когда я употреблял. Мой друг, он же мой родственник, он же и чемпион Евразии по кикбоксингу. Вот. Однажды мне сделал звонок. Он мне говорит: «Вадим, говорит, зайди ко мне». Мы употребляли вместе, мы только что сделали там дело одно. Я к нему иду, думаю: «Саня, все, я к тебе». Я прихожу, мы с ним заходим на кухню, делаем, употребляем.
Мягко говоря. Мягко ты выразился.
Мягко говоря, мы употребляем. Он сидит такой, смотрит на меня и говорит: «Вадим, я, говорит, тут вот так подумал, говорит, у тебя проблемы в жизни». Я говорю: «В смысле, говорю, у меня проблемы?» Я говорю: «Ты, говорю, посмотри, куда ты катишься. Ты, говорю, ты наркоман, ты там воруешь, ты тут дела плохие делаешь». Я на него сижу и думаю, я не пойму, думаю, к чему это? Мы говорим, мы с тобой вместе все это делаем. Говорю, у меня проблемы, у тебя нет. Я думаю, я его выслушаю, потому что перечить не стоит этого человека.
Чемпиону Европы
и в Азии, да-да-да. Он мне говорит: «Я тут подумал, говорит, ты решил, надо тебе на реабилитацию ехать». Я говорю, и я сижу, молчу, потому что сказать ему «нет», я ему не говорил никогда «нет». В принципе, ему в городе никто не говорил «нет», потому что, ну, это могло плачевно все закончиться. Я говорю: «Ну, давай посмотрим. Давай». Мы поехали в одну церковь, от которой был реп-центр, это Нахабино, тоже подмосковный город. Вот. И там с нами собеседование какое-то проводили, точнее, со мной. Он как бы меня привез, такой вот он
Добрый человек, добрый самарянин.
Спасатель такой, так сказать, в кавычках. Вот, привез меня, само собеседование происходило. Я как бы, ну, согласился на их условия, на его, и все. И мы, наши пути с ним разошлись потом. То есть я от него там как бы скрывался, он мне звонил, пытался меня как-то все-таки поставить на путь истинный. Но его, он сам был, жил в этой проблеме, поэтому у него там свои дела, у меня свои дела. Вот, и потом уже прошло буквально полгода, ряд драматических событий, которых не буду рассказывать. Но, что самое интересное, случилось так, что он, будучи, имея семью, ребенка, имея там машину, квартиру, имея финансовые, так сказать, такие, ну, потоки, хотя они были... нечестные. Он уезжает на реабилитацию первый. Он уезжает, он прощается и говорит, все, говорит, я уезжаю, все, всем прощаю, вот, и жди, я другой человек. Он, то есть у него освобождение произошло до реп-центра. То есть он покаялся, будучи находясь дома, а потом принял решение буквально там через 2 недели уехать. И через 1.5 месяца я уезжаю.
И ты поехал в Ленинградскую область, да?
Да, я поехал, ехал я вот, могу сказать, такой маленький-маленький у меня был пакетик, какая-то маленькая сумка, где была на дне зубная щетка электрическая, такая электрическая, бритвенный станок, какие-то там штаны и все. Ехал не знаю куда. То есть я не знаю, куда, что, какие правила. У меня собеседование интересно происходило. Я лежал дома, мне было то ли очень хорошо, то ли очень плохо. Я звоню, говорю, там вот реабилитация, там Андрей, помоги. Он говорит, ой, здесь как раз служитель из Питера, на тебе трубку. Я ему, он мне дает трубку, я говорю, там, привет, меня Вадим. Он говорит, меня Женя зовут. Я говорю, Жек, ну ты скажи, как там? Он мне такой говорит, ты в армии служил? Я говорю, служил. Он говорит, ну, точно так же, только курить нельзя. Я говорю, я готов. Вот такое у меня собеседование было.
Как-то ты очень легко согласился, потому что я, опять же, сравниваю твой путь жизненный с путями других ребят, которые сидели тоже на твоем месте, рассказывали, да, про то, как они освобождение получили. Ну, во-первых, они были и в гораздо худшем положении, чем ты, существенно. И им гораздо было тяжелее согласиться. Бунта было очень много, многие... Много раз проходили это собеседование. Почему ты согласился так легко на все это дело? Вроде бы и ты сам еще не довел себе до ручки. Вроде бы и вокруг тебя не так уж много людей, ты и умерла, как бы это грустно не звучало, да? И так далее и тому подобное. Но тем не менее, тебе предложили, ты полгода погулял, походил, тут же поехал на реабилитацию. Что тебя побудило это сделать так легко?
Ну, это так можно сказать, вот сейчас я говорю так легко, это звучит из уст моих. На самом деле это были терзания, это ряд событий драматических, которые произошли. Это передозировки у меня лично на глазах людей, моих близких. Вот. Это конфликт, семейный конфликт с моим отцом. Это конфликт, ситуация такая, можно сказать, конфликтная с властями. Потому что это тоже, это поджимало. Если бы я не уехал, то меня бы посадили, потому что уже начали искать, и уже потом, даже через 2 года, когда я приезжал, уже, ну, будучи отойдя от всего, приезжали ко мне домой, мне рассказывает папа, что, говорит, тебя приезжали, спрашивали, а где ты, чего, как ты, вот, из органов. Поэтому там ряд событий, так сказать, вот произошло, что меня вот, ну, как сказать, вытолкнуло. Может быть, не прям по доброй воле, что я вот так вот со спростертыми объятиями, там, Питер, встречайте, я на реабилитацию приехал. Но вот толчок такой, так сказать, пинок.
Угу. Хорошо. Жизненный. Когда ты приехал на реабилитацию, что ты увидел? Ты увидел то место, где было комфортно и приятно находиться? Или это была армия, где нельзя было курить, тюрьма, или что еще? Какие люди там были? Приняли тебя сразу хорошо или нет? Что там было на этой реабилитации у тебя?
Сейчас вот прям погружаюсь в эти события, у меня ностальгия такая. Вот первое, что вот чем мне запомнилось, вот это путь к реп-центру. Это такой долгий путь. Это первый час, мы ехали час на автобусе. Я в жизни столько не ездил. Я не ездил ни разу на автобусе в течение часа, когда вокруг поля, это серость такая. Это была весна 2006 года.
Настоящий Питер, серость.
Март, да, я привык.
Весная серость.
Я привык. Город, огоньки, асфальт, машины, шум, гам. А ты едешь, вот это вот все такое в черных-белых красках. Потом мы выходим на какой-то вокзал. Это Гатчина, Ленинградская область. И он такой, он еще серее, если можно так сказать. И потом мы пересаживаемся, едем еще. Я понимаю, что мы едем в такую глушь. Это слякоть все. У меня ботинок был такой, подошва там отваливалась. Там, у меня мокрые ноги. Я помню, мы идем. Я думаю, вообще куда... Потом, когда зашли в дом, познакомились, вот, и смотрю, ребята такие же, как я. Это стандартная фраза. Это я слышал ее очень много раз, когда люди свидетельствуют, что это очень подкупает, что такие же ребята жили не на тот момент, не в суперусловиях, я имею в виду бытовых, вот, но... Я вошел не в бытовые условия, а я вошел в атмосферу, которая меня, вот она как бы, она меня там оставила. Угу. Я не ушел. Именно атмосфера.
И мы сейчас говорим с тобой о том же самом благотворительном фонде освобождения, в котором ты прошел реабилитацию, в котором ты сейчас же и служишь координатором всех программ реабилитации, да?
Да, да. Это благотворительный фонд освобождения. Центр тогда, на тот момент существовал меньше года, в 2005 году он открылся, это был просто приобретен участок, на нем был дом, баня, гараж, и в принципе таких вот прям бытовых условий там не было. То есть для жизни хватало, но для городского жителя, когда ты привык, извините за подробность, кнопку в туалете нажимать и ручки крутить на кране, горячую, холодную воду, вот, там такого не было, там был такой умывальник, вот такой вот, который надо было
как,
быть.
Как деревня.
Да, это и есть деревня.
В чем заключалась программа реабилитации? Что тебе предложили? Может, тебе предложили просто место, где можно было там переломаться, перекантоваться, пока тебя ищут там полиция, милиция в твоем родном городе Дедовск? Или там действительно происходило что-то такое удивительное? Что меняло твою жизнь, твою душу, твое отношение к жизни? То есть, что конкретно меняет? Просто другая обстановка, и можно уехать не обязательно к вам, да, а взять палатку и там в лес уехать куда-нибудь, да, пожить месяцок. Или действительно в центрах социальной помощи, которым ты сейчас занимаешься, создаются какие-то особые условия для того, чтобы люди менялись?
Да, я вот так могу сказать, что точно переломаться – это не вариант ехать в реабилитацию, потому что медикаменты там максимум, что самое тяжелое, это дают аспирин или ножку, или, может быть, кетанов, таблетки обезболивающие. Поэтому переломаться туда это не вариант. И как бы скрыться от полиции, мы прозрачны, потому что мы официальная юридическая организация, и мы подотчетны властям, органам, и у нас есть проверки, когда приезжают и спрашивают, кто во что, мы даем отчеты какие-то. Если даже у нас кто-то на учете стоит, они ездят, встают на учет в Гатчине, это ряд соседний город, вот, и там отмечаются. Поэтому скрыться тоже не вариант. Что там происходило? Так это самое основное, самое важное. Это пример других людей. Это пример других людей, которые с шрамами с такими же, как у меня, с судьбами с такими же, как такая же, как у меня, с пониманием прошлой жизни, идентичные, но другой совершенно настрой, другие глаза, другое отношение, другие разговоры, другая речь. И вот как бы фундаментом всего этого, вот основанием как бы от такого вот, такой атмосферы, такого поведения, это Библия. То есть мне сразу сказали, изучение Библии. Я как бы к Библии относился с почтением, с уважением всегда. Я считал себя верующим человеком, даже когда ехал на...
Даже когда Библию в глаза никогда не видел, да?
Да, даже когда Библию я даже в руках не держал. Вот я ехал на встречу, чтобы взять наркотики. Я проезжал, у меня была одна дорога, я проезжал мимо храма. Я перекрещивался, я молился, чтобы там не было полиции, чтобы меня не взяли. Я брал, я как благодарный человек, я ехал обратно, я перекрещивался и благодарил, что вот эта культура, вот эта православная культура, она все равно, как бы то ни было бы, как бы люди там скептически не относились, она все равно какое-то, ну, вот, заложила что-то, что есть сверхъестественное.
То, что ты описываешь сейчас, похоже, какое-то наформленное безумие, да, когда человек шел. У меня, знаешь, у меня был знакомый, который тоже прошел в свое время реабилитацию, собственно говоря, он был моим реабилитантом когда-то давно. И он сидел много раз в тюрьме за свои преступления, и он говорил о том, что я всегда был верующим человеком. Почти похожая история была у тебя, только он говорит, я не за наркотиками ездил и мимо храма, я на дела, на преступления ездил мимо храма, заходил в церковь, ставил свечку, молился, чтобы меня не во время грабежа меня не поймала полиция, милиция. И потом, когда ему грабеж удавался удачно, он возвращался обратно, ставил еще одну свечку, что спасибо, что меня не поймала полиция, спасибо, что я много взял. Ведь это на самом-то деле никакого отношения к религии и к Богу не имеет, да? Это какая-то, ну, какая-то иллюзия, да, веры или нет?
Это, ну, с одной стороны, это мы сейчас как уже, как люди, ну, понимающие, что такое отношение с Богом, это, да, мы смотрим на это и как-то, ну, как ты сказал, безумие, да? Но сам факт, что это же и не закладывает, точнее, разрушает фундамент такого атеизма, который когда-то был заложен в советское время. Потому что у нас был такой человек, очень молодой, ему 20 лет, он приехал на реабилитацию, и мы ему говорим, слушай, говорит, тут Библия, что-то, о, Библия, что это такое? Я говорю, ну, книга церковная, что не слышал? Он говорит, нет. Мы, опа, думаем, как с ним быть? Слушай, а ты, ну, молитва, ты знаешь, как молитва, что такое молитва? Ну, в Бога веришь? Кто такой Бог? Что это такое? То есть, такое поколение уже вот встречалось, которое в принципе даже, но нам с ним повезло. То есть, хочешь верить? Он говорит, хочу, вот верь, вот есть Бог. И мы ему, то есть, у него флешка была пустая.
Что туда вложишь, что
ли? Мы ему закачали, он как бы, да. Да, он выбрал, все равно в дальнейшем он выбрал свой путь, но сам факт, противления не было. Не было такого, что я не верю, и Бога нет, покажите мне Бога. И, то есть вот такого, как бы сказать, противления не оказывается. Поэтому я к чему говорю, что у меня не было противления, как у многих. Ты что такое Библия? Что, там, вот, что за баптисты? Что за там американская какая-то вера? Что-то вообще? Что это? Такого не было. То есть у меня вот этот барьер, он был сломлен. То есть я как бы принял так Библию читать. Я понимаю, что...
знакомую книгу увидел?
Да-да, ну, Библия, слышал, да, да, слышал. Думал, что она непонятная какая-то. Но когда я начал читать... Не понимал тоже сначала. Вот именно разбора Библии, когда было изучение, когда было вот толкование слова, я увидел себя, увидел актуальность. И она мне так понравилась, что за полгода я ее всю прям вот всю прочитал.
Угу. Сколько ребят было, когда ты приехал на реабилитацию? Были там только парни или девушки тоже были на реабилитации?
Центр у нас как бы такой принцип, что служение, мужское служение, женское, оно отдельно. Вот. На тот момент еще не было женской реабилитации. И когда я приехал, было около 7 человек, я был 8-й. Вот. С моим приездом было там знаменательное событие в центре. Ребята умещались все на первом этаже. Я приезжал, получается, я был лишний, и у них переезд был. Я захожу в центр, и они переносят двухспальные кровати на второй этаж. То есть я как бы стал толчком таким к переменам там, к бытовым, как бы. И, значит, контингент там такой был, что было несколько молодых ребят, вот, был дедушка один. Я пришел, он такой в шапочке, в такой петушок. Он сидит на кухне, чистит картошку. И я почему-то по своей, как бы, такой, ну, неосведомленности, я думал, что это его дом. Думаю, просто дедушка позволил тут ребятам жить, и потом узнал, что он там на реабилитации, его там сложную судьбу. Вот.
Сколько времени ты провел в этом реп-центре, и как быстро ты, опять же, вот ты ощутился наркоманом там некоторое время назад, провел в реабилитации и сказал себе, ну все, теперь я верю в Бога, я христианин и буду всегда следовать вот этой дорожке. И сколько времени все это проходило?
Я вот где-то в течение вот 4 месяцев, тогда программа была полгода и все. Mm-hmm. То есть не было никакой адаптации. И в течение 4 месяцев я понял точно, что жить я в старую жизнь я не вернусь, буду пытаться в новый, как, что, куда, все тонкости, подробности я не знал, вот, но точно принял для себя решение, что я свою жизнь свяжу с церковью, потому что для меня церковь, она была настолько узкая, я родился в городе, где в какой-то момент времени, это город Дедовск, Московская область, было население, там что-то около 2% от этого населения были баптисты.
Ничего себе, это очень много.
Да, это много. Это был какой-то вот, ну, это, наверное, связано не с количеством баптистов, а с количеством населения города. Ну, сейчас уже город вырос. И для меня я смотрел, когда на них, когда они не пьют, не курят, когда мы зовем, я учился с ними. Много очень одноклассников и с младших классов, и со старших классов. Когда мы шли после школы куда-то там кутить, гулять, и мы звали их с собой, они говорили, нет, мы не пойдем, и как-то отстранялись. И я думал, смотрел на них, так скромно себя ведут, и думал, какой же у них узкий мир. Как же они вот узко живут.
Неинтересно.
Вообще неинтересно, скудно. Так вот, я смотрел на них, черно-белые краски сразу представлялись. И потом, как бы, парадигма, она вообще у меня поменялась. Я понял, что я жил скудо очень. Очень моя жизнь была очень такая мелководье, я так сказать.
Примитивная.
Это мягко сказано, примитивная. Вот. И для меня церковь и вообще жизнь христианина, она как бы такой простор дала. Она мне открыла такие ворота безграничные. И я думал, все, я с церковью свяжу свою жизнь. И mm-hmm. был такой момент, когда мы стояли на 2-м этаже, там смотрели в окно и так что-то беседовали там с человеком, с ним. Он реабилитация, он уже был не первый раз. И он когда-то в центре, в Москве, готовился даже к крещению. И он мне говорит, слушай, говорит, а ты, говорит, креститься, говорит, собираешься? Я говорю, вроде бы крещеный, вроде бы там, говорю, ну а что это такое? Ну вот там начал мне там... Иоанн Креститель Иисуса Христа крестил, поэтому нам также надо, если мы верим во Христа. Я говорю, хочу. Не без всяких там. Говорит, хочу, буду, все. И в этом же году крестился. Уже в декабре 2006 года. Угу. Принял водное крещение. И начался уже мой путь уже как служителя.
Александр Скударнов тебе большой привет передает. Сергей Реок также тебе большой привет передает. Катюша Сережкина мира Божьего желает. Вайкса Океан, здравствуйте, пишет Наталья Рябкова. Реальность такова, какой мы позволяем Богу ее сделать, то есть насколько мы его впускаем. Это тебе все комментируют твой эфир. Хорошо, но что в твоем понимании следовать Богу? Ты решил стать служителем в реабилитационном центре или ты захотел стать священником, там, пастором, диаконом? Какой именно путь, что перед тобой открывалось, да? Каким образом ты собирался служить церкви, Богу и вот ребятам, которые тоже в проблеме жили?
Самое интересное, что вот такое понимание, ну, можно так сказать, открылось или привилось, или прочитал в Библии, что церковь – это неотъемлемая часть общества. Это не какая-то структура отдельная, когда ты в храм заходишь с платочком, ставишь свечку, выходишь, там закуриваешь сигарету, что церковь это прежде всего, она начинается с тебя, с твоей жизни, с твоего образа жизни, с твоего образа мышления, с твоего поведения и твоего непосредственного участия в жизни общества. Вот. Что церковь и общество, они как бы вот едины. И я смотрел на людей, которые приходят, смотрел на, слушал их судьбы несчастные, и думаю, вот я получил свободу. Мне много раз в течение самой реабилитации и в течение последующем у меня в руках, вот прям я в руках держал наркотики. Они попадались мне, я их находил. когда мы проверяли вещи, когда я шел в метро, было, что я находил. И я понимал, что это мне это не нужно. Когда кто бы ты мне сказал раньше про это, ну, здесь вообще, здесь не, ну, нет вопросов, что бы я с ними сделал. Угу. Вот. Я получил свободу, хотелось делиться этим, хотелось кричать об этом. Что я и сделал. У меня есть такое уникальное как бы свидетельство, что в течение 3 лет весь мой ближайший круг, с кем я употреблял, кого я знал, они все уверовали. И большинство из них в Питере.
И большинство из них в Питере.
Да, и большинство из них было в этом реп-центре, где я был. Мои друзья. То есть я с ними употреблял, сейчас я с ними вместе служу.
Ты звонил, он приглашал поехать?
Я звонил, я звонил. Шла работа с разных сторон, но тот друг, который первый уехал в Москву, о котором я рассказывал, в Москве uh-huh. там, он в реп-центре проходил там, в другом фонде, он их как бы толкал. С одной стороны, я принимал с другой стороны. То есть у нас как бы совместная такая...
Сколько лет уже в служении центра реабилитации пребываешь? Вот мы с тобой знакомы сколько, по-моему, лет 5, да? Может быть, чуть
да,
меньше.
Да, да. Вот если взять... У меня был перерыв в служении, потому что когда-то я там был период, я устраивал свою личную семейную жизнь. Она не так легко складывалась. Вот. Потом я был участником, помогал в основании церкви вот, в городе Коммунар. Но в общей сложности вот всю свою жизнь я иду около реабилитации. А так 6 лет – это погруженное служение. Полностью, вообще полностью вникать, думать, переживать, что, как, тонкости, нюансы самой реабилитации, адаптации. Все сферы, начиная от рекламы, заканчивая до воцерковления. Вот этим вот, ну, 6 лет вот стабильно.
Угу. Сколько у вас сейчас реабилитантов? Потом у вас же открылось женское служение, вы помогаете девочкам, которые попали в алко-наркозависимость. Да? Сколько у вас сейчас вообще находится на реабилитации? Как много людей, на твой взгляд, ты знаешь тех людей, которые прошли реабилитацию, да? Вот они пришли к вам на программу, они прошли ее до конца. Сколько сегодня она длится? 8 месяцев, год? У вас программа?
10 месяцев. 10 месяцев, программа, да.
Потом некоторые из них уходят в процессе реабилитации, кто-то остается. Вот сколько людей, уже покинувших реабилитацию сегодня, да, твердо стоят на ногах, на твой взгляд, прошедших через вас?
Ну, сотни, я могу точно сказать. Вот. Они не все прилеплены к церкви, которая совершает это служение, потому что многие уезжают в свои города, и едут и остаются там служить, прилепляются к своим поместным церквям. Вот. На данный момент сейчас, вот прям сегодня, 11 человек на реабилитации в мужском центре и 6 девочек. Вот. Плюс у нас есть еще адаптация, там 4 человека. Вот по количеству вот так вот. Uh-huh. Процент, какой процент там, не знаю, освобождения или успеха, среднее статистическое, это 10-15%.
Остаются в церкви, Миша?
Вообще, да, остаются в церкви. Известны уже такие, как бы, ну, их очень мало. Вот, которые просто проходят программу и начинают жить, ну, вот просто
светской жизнью,
да, они не употребляют наркотики, может быть, у них есть там в жизни и, там, не знаю, там сигареты, там алкоголь, но в тяжкие они бросаются, они там создали свои семьи, работают. Вот живут обычной такой mm-hmm. жизнью. И этому мы рады.
Сергей Реук пишет, я один из них, он проходил у вас реабилитацию.
Нет, он не у нас проходил реабилитацию, он был направлен как миссионер с другого фонда, вообще с Москвы.
Угу. Ну, я думаю, что это не помешает ему поставить лайк и сделать репост этого эфира. В конце сегодняшней трансляции мы покажем вам контакты благотворительного фонда освобождения, куда вы можете обратиться за помощью, может быть, вы сами, если вы находитесь в какой-то проблеме, в зависимости, не обязательно валка-нарко, просто какая-то тяжелая жизненная ситуация. Либо ваши друзья, знакомые, родственники, знакомые знакомых, которые сегодня употребляют алкоголь или наркотики, либо которым просто, может быть, некуда пойти по разным причинам. Они остались на улице, потеряв все, в том числе из-за своего там образа жизни, они могут позвонить и получить как минимум консультацию Вадима, да, лично. И, может быть, даже будут приглашены в программу для того, чтобы, как и Вадим, начать свою жизнь, как и я в свое время, между прочим, тоже, начать свою жизнь сначала, только я это был, начинал не в них фонде, а в другом немножко месте, но, тем не менее, тоже, как вы видите, перед вами два человека, которые однажды осознали тленность, скажем так, своего бытия, да, и которые сегодня ведут, ну, как минимум, здоровый образ жизни, это как минимум. Ну и помогая другим тоже его вести. Досмотрите до конца, и вы обязательно получите контактную информацию. Какие у вас сегодня проблемы? Есть вообще какие-то проблемы в этом служении? То есть, помимо того, что вам нужно обеспечивать несколько... Ну, сегодня это 17 человек, да? 16-17 человек. Да. Вам их нужно обеспечить питанием, одеждой, электричеством, водой. Ну, то есть, вот этими всеми бытовыми условиями. И это не маленькие деньги, ну, мягко говоря, да? Чтобы всех накормить, напоить, спать и уложить, потом еще кого-то и увозить в город на эти, в полицию на вот эти все да. отметки и тому подобное. Да? И это все на протяжении нескольких месяцев стоит приличных денег. Откуда вы берете все эти средства, все эти продукты? И нужна ли вам помощь в этом вопросе?
Помощь, я могу так сказать, что помощь, она всегда приветствуется. Вот, любая помощь, материальная, моральная, духовная, продукты, стройматериалы, помощь, любая помощь, она нужна. Вот. Как мы существовали до сегодняшнего дня, это благодаря служению церкви. Вот. Меня всегда спрашивают на работе, вы там квартиры отбираете, вы там то-то. Я говорю, подожди, говорю, вот ты, говорю, что ты за бомжа возьмешь? Бездомного, у него нет ни квартиры, ничего.
Даже если бы хотелось.
Да, да, если бы хотелось, что, что вы, ну, все, рты закрываются, говорят, ну, ладно, хорошим делом занимаетесь. Вот, благодаря участию церкви. Церковь принимает непосильную помощь. Плюс у нас есть такой, как бы, не план, а такая, как бы, сказать, политика, что мы должны заниматься трудом, общественным, полезным, хотя в центре программа, она не построена на трудотерапии, то есть у нас нет такого. Вот. Но в деревне, в которой находится сам реп-центр, мы работаем. То есть покосить бабушке траву, поколоть дрова, что-то перенести, что-то сломать, что-то там выкопать. И мы принимаем за это, как бы, нас за это благодарят по-разному. Кто-то финансами, кто-то там дровами теми же самыми, кто чем может. Uh-huh. Вот плюс адаптация – это такая, как бы, уже другой уровень, когда человек может работать, и адаптация, она помогает реабилитации.
Uh-huh. Какие проблемы есть у вас в работе? То есть с чем вам приходится сталкиваться ежедневно? Какие трудности сегодня в том, чтобы служить людям алко-наркозависимым?
Трудности, я так ну, полагаю, она не то, что прям на сегодняшний день появилась, она всегда была. Это больше не финансовая, не физическая, а такая морально-духовная. Когда ты вкладываешься в человека, ты отдаешь ему кусочек сердца своего, а он тебя обманывает. Он тебе говорит одно в глаза, за спиной совершенно делает другое. Ты ему доверяешь что-то. Говоришь, на тебе, вот сходи, купи вот это. Он там с этими 100 рублями искушается на какую-то там, не знаю, там бутылку пива и пропадает просто. И такой тут случай даже был, что у нас человек проходил стажировку, и просто вот он просто пропал там, с определенной суммой денег из центра. Как мы на него рассчитывали как на служителя, то есть он был в доверии, и он, оп, пропадает. И для нас это было, нам ладно эти деньги, ладно там, ну, без служителя мы не остались, а вот само вот этот вот подрыв такое доверие, и вот у есть такой момент, что у многих, и мы сами от этого не застрахованы, но как бы себя прокачиваем в том, чтобы не ожесточиться, чтобы не потерять вот эту атмосферу доверия, когда ты перестаешь доверять людям, ты перестаешь верить в то, что ты делаешь, перестаешь верить в реабилитацию. Очень много таких людей, которые, даже тех, кто выходил с программы, они не верят в реабилитацию. Наркоманам не помочь, он мне говорит. Я говорю, подожди, говорю, ты, говорю, сам, говорю, вылез, тебе репцентр. Тогда, ну, у меня было такое время, сейчас уже все.
Я другой человек.
Да, я, да, у меня другие обстоятельства и такой скептический настрой у многих. Мы от этого себя, как сказать, прокачиваем, что нет, мы будем это делать, мы помогаем, все возможно. Потому что есть уже как бы такая база, так сказать, такая папочка уже лежит у нас, тех, кто подорвал наше доверие. Uh-huh. И мы не обращаем внимания на тех, кто стоит. Эту папочку надо в корзину скинуть, очистить ее и начать смотреть на тех, кто стоит. Мы смотрим на детей, которые бегают, на своих детей смотрим и думаем, если бы не это служение, этого бы не было бы.
Есть ли сопротивление общества вашему служению? Есть ли какие-то проблемы именно от людей, которые вас окружают, ну, в той деревне, например, да? И как церковь принимает, к которой вы принадлежите, да, таких вот, как ты, я, всех остальных? То есть легко ли принять человеку, который никогда в жизни не знал, что такое наркотики, парня, как нормального человека, который там 20 лет проторчал, да? 20 лет пробухал, продал, пропил все на свете, что у него было, да, у которого руки все в шрамах, в ямах и в этих во всех делах наркоманских. Легко ли принять такого человека, бабушке, да не знаю, там, или просто женщине, или человеку, что называется, божьему одуванчику? Или проблема в понимании есть?
Я вот честно могу сказать, я не знаю, легко ли это принять, потому что когда началась реабилитация в Павловской церкви, она была, ну, не настолько, сама церковь, я имею в виду, была не настолько большая, как сейчас. И поэтому это было основное служение, основное направление. Вот, и поэтому бабушки, которые вот поначалу они сталкивались с бывшими там наркоманами, алкоголиками.
Преступниками.
Да-да, они служили им, бабушки. Бабушки по откровению и четко исполняя заповеди, они шли буквально и мыли ноги, и пололи грядки, ездили в этот репцентр и поднимали руки к небу, чтобы молиться за освобождение наркоманов. И поэтому вот сейчас уже церковь, она наполнена выходцами. То есть у нас 70, может быть, процентов, 60% это тех, кто
прошел реабилитацию.
Да, да,
это же
да.
Брат никогда не знал, что Павловская церковь,
да,
она
да,
такая
да, да,
социальная.
Да. Она социальная, она братская, очень много мужчин, большинство мужчин. То есть это мужчины.
Как ты считаешь, можно ли такое служение помощи алко-наркозависимым ввести вне церкви? То есть какова роль действительно Бога, религии, веры, да, и церкви в том, что люди, приходящие к вам, освобождаются? Или бы можно открыть такой центр любому неверующему в Бога человеку, у него будет такой же результат?
Ну, небезызвестная программа «Анонимные алкоголики», «Анонимные наркоманы». Она когда-то же начиналась на базе церкви, и потом все-таки приняли решение, что нужно это отдельно делать. И она имеет свой результат. Поэтому как бы теоретически, ну и практически мы видим, что многие там, не знаю, даже психологи, там многие структуры, ну, они помогают. Они помогают. Но мы понимаем, что есть что-то большее, чем просто бросить наркотики. Это одна сторона. Церковь дает другую сторону, церковь дает как бы перспективу, дает надежду на будущее. И в этой жизни иметь смысл, когда ты живешь каждый день не просто так. Ты не просто просыпаешься и идешь на работу, ты не просто там воспитываешь детей, чтобы просто они были хорошими. Но делаешь это с глубоким смыслом, на перспективу, чтобы эти люди в дальнейшем, они могли иметь успех в жизни, они могли успеть в церкви, они могли повлиять, ну, на общество, ценности определенные привить, потому что это очень важно.
Человек... Спасибо. У нас был Вадим Крылов, человек, который уже более 14 лет находится в свободе от алко-наркозависимости. Это представитель благотворительного фонда «Освобождение» в Ленинградской области. Мы сейчас покажем его координаты прямо сейчас на экране нашей трансляции. Вы можете записать, сделать репост. Сейчас буквально его включит нашу вот визиточку. Это Санкт-Петербург, город Павловск, улица Лебединая, дом 2Б. И номер телефона, по которому вы можете позвонить, 8-931-203-3662 или 8-960-265-5367. Звоните и передавайте этот телефон всем вашим друзьям, кто имеет проблемы с алко-наркозависимостью. Всем пока. Это был проект «Главная тема» медиапортала teos.fm. Пока.
До свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.